Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы читаем, открываем, изучаем книги Ветхого Завета. Книга пророка Иезекииля у нас сегодня на повестке дня. Мы продолжаем ее читать вместе с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
До 24 главы. В прошлый раз мы дошли, сегодня, я так понимаю, 25-ю будем открывать и какие-то избранные места читать, ну, как мы обычно это делаем.
Давайте напомним еще раз построение книги пророка Иезекииля. Иезекииль получает, находясь в Вавилонском плену, откровение о том, что Бог, его слава, оставила Иерусалим и пребывает в изгнании, как и весь Божий народ. Это он видит небесную колесницу, помните?
Но это новое само по себе откровение, когда Господь оставляет свое место и идет за своим народом.
Да, да. И дальше вот в серии видений он, так сказать, Господь ему показывает, что Иерусалим наполнен всяческим нечестием, безобразием, идолопоклонством, и храм будет уничтожен, и Иезекииль в серии таких вот символических действий изображает осаду, изображает нечистую пищу там. Ну, в общем, он показывает, что вот этот Иерусалим будет таки уничтожен.
Такие своеобразные перформансы устраивает.
Да. И вот это первые 12 глав. Первые 12 глав. Серия вот этих вот видений и символических действий, перформансов. И там как бы такой итог-то, что, конечно, над Иерусалимом будет великий суд Божий, но при этом есть тема надежды, что остаток-то вернется. И дальше, до 44 главы книги Иезекииля, вот идут две части. Одна из них, одна часть посвящена теме суда над Израилем и над народами, соответственно, с 13 по 33 главу. А с 34 там идет тема надежды. Тема надежды, восстановление Израиля, надежда для народов, и дальше заканчиваются последние главы. Это уже такое эсхатологическое видение грядущего мира, которое описано как новый рай, и там в центре этого мира находится новый храм, понимаете, взамен вот этого разрушенного. Вот как построена книга Иезекииля. И мы с вами, собственно, первую часть, что прочитали, да? Первую часть мы прочитали. А дальше мы стали читать вот эту, как бы, раздел, посвященный теме суда. И мы с вами прочитали вот эти вот главы, где Иезекииль говорит о неизбежности Божьего суда в разных образах, где Израиль предстает как две нечестивые сестры.
Ну, там очень много образов.
Да. Там и лев, потом и лев, и львята, львица и львята, да, которые потерялись там, погибли. Вот эти две сестры, это все изображение Иудеи и Самарии. Там виноградная лоза, которая обуглилась, понимаете, то есть которая ни на что не годна. В общем, это все символы суда. Угу. Тут можно это читать еще очень долго, потому что это примерно вот все об одном и том же. Дальше с 25 главы идут образы суда над народами.
Над другими народами.
И здесь, ну, Мария, все примерно то же самое, только про другие народы, в том же духе. И здесь Иезекииль провозглашает, что суд Божий состоится над аммонитянами, над Тиром, это финикийцы, над кем еще? Над Египтом, про Египет он пишет довольно много. Вот, и это все продолжается до 32 главы. Здесь, ну, в общем, такие пространные речи, посвященные тоже обличению разных нечестий и то, что с этими обществами, с этими странами будет. Ну, видимо, вследствие там грядущих каких-то перемен в мире. А единственное, так сказать, интересное тут вот, это такой образ, когда вот он обличает город Тир и предвидит, предсказывает его грядущее падение. Он уподобляет этот город, его падение грядущее, истории про некого Херувима, которого в Эдеме Господь посадил на престол, но за гордость он был низвергнут. И святые отцы видят в этой истории некое отображение истории падения Деницы, истории падения дьявола.
Да, тоже об этом уже подумал.
То есть, нам надо понимать, что это как бы история вот этой, она находится в книге Иезекииля, и вот это образ-то падения Тира, но ссылается на какую-то вот такую историю про Эдем. Вот давайте пару слов хотя бы вот прочитаем этот фрагмент, он сам по себе интересный. Это 28 глава. Да, 28 глава, и, значит, «Было ко мне слово Господа, человек, скажи правителю Тира, так говорит Господь. Вот ты возгордился и говоришь, я Бог. Я восседаю на божественном престоле среди моря. На самом деле ты человек, а не Бог, хоть и считаешь себя равным Богу.
Вот. Зазнался.
Да, зазнался. 11 стих. «И было мне слово Господа». Человек. «Оплачь царя Тира и скажи ему, так говорит Господь Бог. Ты был отмечен печатью совершенства, исполнен мудрости и совершенной красоты. Ты жил в Эдеме». Вот, видите? «Ты жил в Эдеме, в саду Эдем, в саду Божьем. Твои одеяния были сплошь драгоценные камни, рубины, хризолиты, агаты, топазы, шохом, яшма, лазурит, бирюза, изумруды». Ну и так далее. «Я поселил на святой горе тебя Божьего, тебя сверкающего херувима с осеняющими крылами. И ты там жил, ходил среди огненных камней. Безупречны были твои поступки с самого дня сотворения твоего, но прошло время, и обнаружилось в тебе зло. Ты вел обширную торговлю, стал полон злодеяниями и грехами. И я низверг тебя с горы Божьей, о херувим, с осеняющими крылами, положил конец твоему пребыванию среди огненных камней. Ты возгордился из-за своей красоты, растерял свою мудрость из-за блеска своего. Я низверг тебя на землю, обрек тебя на позор перед царями, и множеством своих преступлений, неправедной торговлей своей ты осквернил свои святилища, и зажег в тебе пламя, и оно тебя уничтожило. У всех на виду я превратил тебя в пепел, лежащий на земле. Все народы, что знали тебя, пришли в ужас, видя твою участь. Ты обратился в призрак, исчез навеки». Вот вам эта история. То есть речь идет про Тира, но ссылается...
Параллели на... довольно ярко можно провести.
Да, да.
А почему нету описания других народов, которые в это время тоже на всей земле уже существовали? То есть, с одной стороны, и понятно, что Господа в первую очередь интересуют народы, которые близко окружают Израиль, но с другой стороны, другие народы тоже есть, и мы говорим о том, мы знаем, опять же, из Библии, что раз Господь – это Отец всего сущего, то судьба других народов его тоже должна была интересовать, и он тоже должен был принимать в ней участие.
Бог, несомненно, принимает участие в судьбе всех народов, но если мы берем библейское пророчество, то пророк... он все-таки как бы говорит тем людям, которые способны это понять и услышать.
Угу.
И поэтому Египет, Тир, скажем, да, или прочие там моавитяне, аммонитяне, там, эдомиты, они были соседи евреев. Они, евреи, попадали от них в зависимость, воевали с ними.
То есть они понимали, что такое христианство.
Связи. Они были рядом с ними. Это был источник всяких там языческих влияний. И понимаете, вот то, что, так сказать, пишет здесь вот Иезекииль, это обращено к этим соседям. И, в принципе, может быть, даже он кому-то и обращался из египтян, которые там могли приехать. Помните, у Амоса, например, вот там съехались в Самарию послы других стран, других там народов. И вот он прям к каждому вот обращается, и про каждый говорит, что с ним будет из-за нашествия сирийцев, понимаете? То есть, все-таки они говорят о вещах понятных, но, опять же, связанных с Израилем, с Божьим народом там и так далее. Про индейцев майя и про папуасов Новой Гвинеи здесь не сказано, потому что едва ли бы это сказало что-то осмысленного для людей, которые тогда жили.
То есть, так как они не были знакомы, в принципе, еще с христианством, то есть смысл как-то их включать в христианское повествование не было никакого.
Там не совсем христианское.
Ну да, там еще очень много всего.
Да, это Ветхий Завет.
Угу.
И поэтому вот в эта вот перспектива, вот она все равно ограничена.
Угу.
Ближним Востоком, получается, да? Тот мир, который известен людям Палестины.
Угу.
И дальше, смотрите, то есть вот мы с вами прочитали историю про падение Тира, вот, значит, Иезекииль провозглашает суд Божий над Израилем, над народами окрестными, там, финикийцы, египтяне, да? И дальше наступает 33 глава, которая является, ну, такой главой рубежной, потому что здесь Иезекииль пишет 21 стих, 33 глава, 21 стих. «На 12-й год, после того, как мы были переселены, пришел ко мне один человек, спасшийся из Иерусалима, и сказал: город пал». То есть, это все исполнилось.
Угу.
Вот все, о чем он там это десятилетие целое проповедовал. Ну, не десятилетие, там поменьше, это 7.
Угу.
Там у него пророчество началось на 5-й год после переселения. Ну, то есть, вот считайте, 7 лет прошло, как он стал пророком. И вот это все исполнилось, потому что это была первая волна переселенцев, Иерусалим еще стоял. И вот здесь Иерусалим таки был уничтожен, храм уничтожен, и пришел вестник и сказал, что вот все закончилось. Иерусалим пал. И это некая рубежная черта вот в этом повествовании, потому что после этого начинается новая тема. Это тема надежды. Потому что до того момента он все обличал и объяснял, что это... Потому что у евреев была надежда вернуться. Они думали, ну это временно, как бы Бог уже с нами, мы вернемся. А он говорил, нет, это все заслуженно, по грехам своим страдаем, Иерусалим будет уничтожен, прочее, прочее.
Угу.
И вот, наконец, это сбылось. Люди в шоке, люди в ужасе, ну, полная деморализация. А что, какое будущее? Мы живем в Вавилоне. Нам становиться вавилонянами? Все. То есть, финита ля комедия, понимаете? Все.
Самое время дать людям надежду.
Вот. Бесполезно уже говорить про то, что как мы все тут проиграли.
Угу.
Это бессмысленно. Надо уже говорить о том, как жить по-новому, в новых условиях и смотреть в будущее. И поэтому он начинает, вот начинается тема надежды. Тема надежды. И с 34 главы идет тема надежды. А это надежда для Израиля. Потом идет надежда для народов. Ну и, наконец, надежда для всего человечества, для всего мира, для всего творения. Идет вот такое развитие этой темы. И сейчас мы прочитаем, может быть, одни из самых важных глав в этой книге замечательной. Начиная с 34 главы, вот эта тема надежды. Во-первых, здесь у него мощные, замечательные, очень глубокие образы. И Иезекииль начинает говорить, что вот Израиль, он подобен стаду овец, пастухи которого, они безответственны. Они только закалывают откормленных овец, а о стаде не заботятся. Символ духовной элиты, которая все бросила. И от этого стадо блуждает по всем горам, по всем холмам высоким, рассеялось, никто его не ищет, никто не разыскивает. Говорит Иезекииль. Вот это он описывает на личное состояние. Но, говорит Иезекииль, клянусь собою, говорит Господь, клянусь собою. Во-первых, я призову, говорит Господь, к ответу этих самых пастухов. Я больше вам не дам пасти моих овец. Вот. И дальше Господь говорит, я сам отыщу моих овец, всех их пересчитаю, как пастух пересчитывает свое. Их овец, когда они разбредутся, так я пересчитаю мое стадо. Я вызволю их отовсюду, куда их забросила в день бури и тьмы. Уведу их из владений чуждых народов, соберу их из разных земель, приведу назад в их страну и буду их пасти на горах Израилевых, возле ручьев всех селений этой страны. Вот. Буду их пасти, как подобает. Очень важный, глубокий образ. То есть Господь как хозяин стада, а там нерадивые пастухи. Они тут все порушили.
Все порушили, да, все испортили.
И хозяин прогоняет этих пастухов и сам собирает свое стадо, выводит их на пастбище. Очень важный образ, потому что мы его находим в Евангелии. Это Евангелие от Иоанна, где Христос говорит, что «Аз есмь пастырь добрый». А вы мое стадо. И кто через меня входит и выходит, тот выйдет и пажить найдет и так далее. То есть это Христос тут напрямую апеллирует к образам Иезекииля, конечно.
Угу.
Вот. Дальше идет образ второй. Это глава 36. Ну, тут он описывает этот кризис, так сказать, в котором находится Израиль и так далее. 36 глава, 22 стих. Очень важное место. То есть он проповедует, что они вернутся. То есть он говорит, мы вернемся, не падайте духом, потому что Бог нас вернет. Скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог, я делаю это, то есть верну свой народ не ради тебя, народ Израилев, а ради имени моего святого, которое обеславлено тем, что ты блуждаешь среди других народов. Я явлю святость моего великого имени, которое ныне из-за вас обеславлено среди народов, и поймут все народы, что я Господь, когда я явлю им святость мою через то, что я совершу с вами у них на глазах. Я заберу вас от этих народов, соберу из всех стран и приведу вас на вашу землю. И дальше самое важное. Это все понятно, об этом уже 100 раз говорилось. Я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очистились от вашей скверны. От всех идолов ваших я очищу вас, и я дам вам новое сердце. Новый дух вложу в вас. Вот видите? То есть он говорит, что пройдя через эти страдания, народ станет новым. У него появится новое сердце и новый дух. Вырву из вашей груди сердце каменное, вложу сердце из живой плоти. Мой дух я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по моим законам. Строго соблюдали мои предписания, исполняли их. И будете вы тогда жить на земле, которую я дал вашим отцам, и будете моим народом, а я буду вашим Богом. Очень важное место, потому что мы видим, опять же, аллюзии к этим образам очищения водой и дарования нового сердца и нового духа в Евангелии от Иоанна опять. Видите, угу. сколько там параллелей с Евангелием от Иоанна?
Ну да, чем книги. Ближе к новозаветным книгам, тем больше появляется каких-то мест, которые
мы, нам уже знакомы,
да, на которые ссылался
Христос. Потому что
Христос.
В беседе с Никодимом Христос сказал, что кто не родится свыше от воды и духа, тот да. не увидит царство. И для Никодима это непонятно, он говорит, как же ты, учитель Израилев, ты таких вещей не знаешь? Неужели ты не знаешь языки Иезекииля, угу. да, великого Иезекииля, который вот сказал такие вещи? То есть это метафора нового рождения, новой жизни вечной, но она означает и преображение личности, изменение человека. Вот то, о чем говорит здесь Христос. Очень важное место. Дальше идет следующее. Это знаменитый образ воскрешения. Знаменитый образ воскрешения сухих костей. Давайте почитаем. Глава 37. «Простер Господь надо мной свою руку, и унес меня духом своим, и опустил посреди долины». Такое видение Иезекииля, прям такое, и прям путешествия шаманские. То есть он уносится на какие-то далекие-далекие места, и Господь его прямо помещает в новую долину, посреди долины. «Была та долина полна костей. Он стал водить меня вокруг костей, их было несметное множество в той долине, они были все совершенно сухими. Он сказал мне: человек, могут ли эти кости ожить? Я ему ответил: Господь Бог, это знаешь ты один. Он сказал мне: произнеси пророчество этим костям, скажи им: кости сухие, слушайте слово Господа. Так говорит Господь этим костям: я вложу в вас дух, и вы оживете. Я прикреплю к вам сухожилие, наращу мясо, покрою вас кожей, и я дам вам дух, и вы оживете. И тогда поймете вы, что я Господь. И я произнес это пророчество, как мне было... То есть, видите, как бы, вот скажи пророчество этим костям, поговори с ними. Угу. И он говорит, что я вложу в вас новый дух, пришу сухожилие, мясо, кожу, и вы оживете. Я это произнес, это пророчество, как мне было велено. И когда я произносил это пророчество, раздался шум, и земля задрожала. Это Дух Божий. Помните, как в день Пятидесятницы?
Угу.
Шум сделался. Вот это вот тоже, это дыхание. Кости стали соединяться друг с другом. И я увидел, что появились на них сухожилия, наросло мясо, а сверху покрыла их кожа. Но дыхания жизни в них еще не было. Тогда он сказал: произнеси пророчество духу, произнеси пророчество, человек, скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, вдохни жизнь в убитых, и они оживут. И произнес пророчество, как он велел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и встали они, и было их несметное полчище. Тогда сказал он мне: человек, эти кости народ Израилев, который говорит: кости наши иссохли, погибла надежда, мы обречены, но произнеси пророчество, скажи им: я открою ваши могилы, выведу вас из могилы, народ мой, и приведу вас в землю Израилеву. И поймете вы, что я Господь, когда открою ваши могилы, когда выведу вас из могил, о мой народ, мой дух я вложу в вас, и вы оживете. Я дарую вам мирную жизнь на вашей земле, и вы поймете, что я Господь Бог. Так я сказал и так сделаю, говорит Господь Бог». Вот так. Мы видим здесь образ сухих костей, и то, что тут написано, это как бы акт нового творения. Потому что как вот Бог, ну, такая параллель, как Бог из праха земного сотворил Адама и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал он душою живой, вот здесь мы видим из этого праха, так сказать, из этих сухих костей, Господь облекает их плотью и их наполняет дух, и это становится снова живой народ, это возрождение. И это образ в контексте Иезекииля, это образ возрождения Израиля, которое состоится после плена. Вот, вот это вот все, но мы должны понимать, что у любого текста много уровней, много смыслов, и дальнейшая традиция, она в этом тексте видела не только Израиль, но и указание на последний день, когда Бог обновит мир, и вот это чаемое нами воскресение мертвых, оно случится. Вот так, вот так. Вот это очень важные главы, ну, которые говорят о надежде для Израиля.
Вместе с тем и для всего мира, в принципе.
Да. Дальше пойдет речь о надежде для народов, поражении каких-то безбожных сил Гога и Магога. Мы про них еще поговорим. Что это за такие товарищи? Гог и Магог. И дальше пойдут вот последние главы, где видение вот этого нового храма и видение нового творения в виде Эдема. Вот. Я думаю, что на нашей следующей встрече, вот сейчас мы остановились на 37 главе, а тут всего 48 глав, то есть 10 глав, мы спокойно, совершенно, Мария, за одну передачу как бы
успеем
Иезекииля, да, то есть мы завершим, вот эту книгу мы пройдем.
Ну, да. Она чуть поменьше, чем книга пророка Исаии, там, чем книга других пророков, которые перед этим шли.
Она проще устроена.
Да, она проще устроена.
Она меньше. Ну, и потом, смотрите, нам ее попроще читать, потому что Иезекииль, он опирается уже на традицию.
Угу.
И мы здесь видим множество образов из Амоса, из Осии, из Исаии, из того же Иеремии, понимаете? То есть это вот уже знакомые нам понятия, знакомые уже образы.
Угу.
Они, так сказать, звучат, и вот поэтому мы уже как бы двигаемся уже известным нам...
По проторенной дорожке почти.
Вот с Даниилом будет интересно.
Так.
Вот с Даниилом там... Проторенная дорожка закончится.
Угу.
Но давайте в следующий раз встречаемся.
В следующий четверг.
В следующий четверг и завершаем книгу Иезекииля.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Гость в студии» был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до встречи в следующий четверг в это же самое время.